Глава четвертая. Сырой и холодный. Он рушился на нас с моря и все никак не мог обрушиться окончательно. Ударить один раз со всей силой. Сдунув с берега глыбы серого в лишайнике, гранита и низкорослые, всеми стихиями битые сосны и серые развалюхи изб брошенной деревни. Казалось, еще вот-вот и сдует, снесет в тартарары и пройдет дальше без задержки, как танковая дивизия по окопам резервистов, только крякнут жалобно гранитные скалы. А чуть ниже ветра бесилось море. Не кидалось раз за разом на сушу красивыми и грозными правильными валами, а свирепо и безостановочно грызло берег, воя от ненависти каменной тверди. Осатаневшее тысячезубое чудовище вонзало клыки в расщелины гранита, вздымая гейзеры тяжелой пены, вышвыривая на камень измочаленные ошметки бурых водорослей и клочки странных темно-красных медуз. Дефицит красок — вот что помимо ветра угнетало здесь с первой минуты. Комки водорослей, медузы, да еще гнущиеся сосны жиденько разбавляли общую гамму. От бледно-серого до свинцового. Серое небо, серый гранит, или, вернее, диабаз, но от уточнения названия не менее серый, и взбесившийся свинец моря. Какое оно к дьяволу белое! Серые останки деревни таращились нам в спины проемами окон. Здесь, наверное, и жизнь извечно была серая, столетиями цепляла за серые камни, рождалась под серым небом и успокаивалась на погосте под посеревшими от дождей крестами, пока однажды не сдалась и тогда, сникнув, начала тихо сходить на нет, все больше серее и чем дальше, тем больше тоскуя по краскам, охотно находя их в многоцветной палитре этикеток водочных изделий. Впрочем, возможно, я не прав. Наверное, здесь серо только осенью, пока не лег толстый снег и море не сковано. А весной, тем более летом, что-нибудь обязательно цветет в низинках за этими скалами. Ведь должно же здесь цвести что-нибудь. Хотя бы иван-чай. Соленая морось била в лицо, пропитывала пуховку. Дождь не шел. Это ветер срывал пену с зубов свинцового чудовища, мельчил в пыль и гнал над водой мокрые оплеухи. Остров Бережной был едва виден, проступал впереди размытым темным пятном. Некрупный скальный остров, каких здесь пропасть, довольно высокий, иршащийся лесом и, если верить карте двухсотки, снабженный рыбачьей избушкой на западном берегу. Тут и оно, что на западном. Наша группа также не блещет красками, кроме меня, облаченного в зимнюю оранжевую пуховку спасателя из МЧС. Не кричащего даже, а орущего на весь белый свет колера. Есть у меня подозрение, что она должна флуоресцировать в темноте, облегчая поиски, если случится нечто серьезное. Не ахти какое утешение, но другого все равно нет. Название нашей группы странным образом соответствует месту и сезону. Шторм. Фразы отрывисты, никому не охота забивать гортань водяной пылью. Сколько у нас светлого времени? Синхронный взгляд на часы. У сопровождающих нет чипов. Часа три не меньше. Он все еще там?
Там.
Так там и сидит. А на катере не подойти? Нище побьем. Вон какой накат, везде камни. Катер стоит в бухточке за скалой. Над гранитным лбом виден только кончик мачты, мотающийся туда-сюда наподобие метронома. Хотя волнение в бухточке не в пример меньше. Катер Шрибуну нравится, тем более, что ему-то на нем не выходить в море. Протерев от брызг стекла бинокля, пропала просветленная оптика, он долго осматривает остров. Насмотревшись вдоволь, сует бинокль мне. «Взгляди молодыми глазами. Там слева пляж, нет?» «Гляжу. Узкий, но пляж, песок». «Ничего не выйдет. Пожилой толстенький капитан-лейтенант из нашей небогатой свиты упреждает негодование шкребуна. С той стороны подводная гряда. Только сейчас прилив ее не видно. Шторм не пройти, размолотит. Я там однажды с моторкой и тремя сухарями неделю сидел, ждал погоды. Кривясь от ветра, он все же улыбается, очевидно, вспоминая свое сидение как нечто приятное, и сообщает. Зато в проливе рыбалка, успевай таскать. Встанешь на якорь, это к метрах на 40 глубины. И не договаривает, поперхнувшись ветром. Странная у нас компания. Ну, я понятно. Кому же еще первому лезть к черту в зубы, как не обладающему наименьшим коэффициентом отталкивания капитану Рыльскому? Сам Бог велел. Затем Топорищев. Далее два оперативника. Коля Штукин и Жора Гаврилюк. И, наконец, подполковник Шкребун Виктор Иванович с одним из своих старых паранормальных объектов, вздорным детком с трясущейся козлиной бородкой. Воистину старый объект. На вид детку лет 90, весь сморщенный, как весенняя картофелина. То и дело начинает нудно брюзжать по пустякам. А Шкребун старше над нами. Снисходительно терпит. И нам приходится. Группа особого назначения «Шторм». Лучше бы Максютову определить статус нашей группы как-нибудь иначе. Всякого российского обывателя, кроме окончательно веслоухих дураков, да еще подростков, для которых эти слова звучат музыкой, мурашки по спине берет от особого назначения. За 100 лет научный определяющим сознание бытием. Как особое назначение, так и жди. Сразу нехорошая дрожь в конечностях, металлический привкус во рту и рвотный рефлекс. Прессе за это отдельное спасибо.